Суббота, 24 февраля 2024 года. Это программа «Книжное казино» на YouTube-канале «Дилетант». Два года войны между Россией и Украиной. До сих пор официально это называется специальная военная операция со стороны российских властей. Кроме того, прошло 9 дней со дня гибели главного оппонента режима Алексея Навального. Поэтому сегодня хочется еще раз поговорить и напомнить о природе тирании. И поможет нам в этом эксперт фонда Карнеги и автор бестселлера «Конец режима» Александр Баунов, чей недавний пост напомнил и вдохновил вернуться к сюжету о черных полковниках, о которых мы сегодня во многом будем говорить. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что верно будет начать с соболезнования жертвам войны, прежде всего в Украине. Если, впрочем, уже и российские жертвы, и не только среди солдат, но их бы не было, если бы не роковое для страны, для Европы решение Владимира Путина. Безусловно, его личное. 2 года назад.
К сожалению, хочется верить, чтобы это поскорее закончилось, но, глядя в окно, даже если в окно смотреть, кажется, что конца и края этому нет. Но, надеюсь, я ошибаюсь. Хочется ошибаться, по крайней мере. Но, Александр, все-таки тирания...
Всякий случай посмотрел в окно, да. Хорошо.
Тирания знает много веков, и, в принципе, все начинается, вся природа тирании сводится к тому, что начинается бегство от свободы. А почему оно происходит?
Я не уверен, что любая тирания начинается с бегства от свободы. Некоторые, да. Некоторые начинаются с... И очень часто с бегства не вовлеченных в управление государством слоев населения от тех, кто этим государством управляет, в сторону того, кто их позовет, да, тот, кто вот, сумел представить себя вожаком простых людей, их защитником от элиты, тот, собственно, и становится тираном. При этом элита может быть и олигархическая, так чаще всего, ну, какие-нибудь патриции Древнего Рима. Элита может быть или гранды итальянских городов-государств первой половины 13 века. У меня вы исчезли с экрана, надеюсь, я у вас нет.
Все в порядке, мы вас видим, слышим.
Да, или... Например, история с Дональдом Трампом, которого обвиняют в желании установить тиранию. Это желание мы пока можем только постулировать гипотетически, но тем не менее мы видим тот же процесс недовольства невовлеченных, недопредставленных в управление государством людей, которые это недовольство делегируют кому-то, кто, собственно, пытается этим воспользоваться. И этот механизм повторяется из века в век. Можно сказать, что тирания всегда так или иначе вырастает на обиде населения на действующую политическую экономическую элиту. Обида эта, кстати говоря, совершенно не обязана быть справедливой, оправданной. Обида – это чувство субъективное. Вот в чем проблема. Да? Мы видим, насколько субъективно русские граждане России, но прежде всего именно представители русской национальности воспринимают свою обиду на золотой миллиард, на коллективный Запад, на развитое человечество, которое не общается с ними на равных, где они недопредставлены, где они не получили, как они считают, многие, ну они, да, мы говорим о тех, кто именно эту обиду, этот ресентимент переживает, вот не получили равного статуса. И тогда приходит кто-то, группа лиц и говорят, что сейчас мы вашим обидчикам отомстим. Ну, механизм Грозный против бояр, Сталин против как большевиков, так старых большевиков, собственно, Ленинского политбюро, эсеров, так и представителей элиты до революционного времени, которые еще были живы и здоровы, ну и так далее. Медичи, которые смогли политически монетизировать недовольство вот, тем правящим слоем флорентийского государства, который сложился на тот момент, и Песистрат в Афинах, который, соответственно, монетизировал то же самое недовольство, политический капитал выстроил на том же самом недовольстве то есть... простых людей, ну и те самые полковники, которые, собственно, были не... использовали, эксплуатировали недовольство греческих граждан действующим политическим истеблишментом. А уж насколько это недовольство оправдано или нет, это предмет отдельного разговора.
Правильно я понимаю, что главная подпитка тирании – это слабость человека, именно порочность человека, слабость его нравственности?
Нет, это более комплексная вещь. Это и слабость человека, который склонен оправдывать свое не всегда удовлетворяющее его положение не собственными недоработками, качествами собственной личности, собственного труда, а чьей-то чужой виной переносить недостатки своего положения на внешние силы. Но это было бы, конечно, слишком такой либертарианский, что ли, подход. Дело, конечно, бывает и в качестве политических институтов, которые не всегда готовы открыться для более широких, открыть более широко двери для представителей тех, кто, для тех слоев, которые в этих институтах недопредставлены. Всегда политические институты склонны каким-то, знаете, вот у цены на нефть, вот этого бюджетного правила, есть вот этот порог отсечения, сколько мы оставляем компании, сколько мы забираем себе, после какой цены. Да, всегда действующие элиты, если они особенно недостаточно дальновидны, хотят в каком-то смысле закрыть двери этой элиты, не взаимодействовать с какими-то чужими другими людьми. Не то чтобы они прямо всегда единственные к этому и стремятся, но такое желание есть. И тогда вот за этими закрытыми дверями возникает некоторое недовольство. Но опять же, это такой неодномерный процесс. В нем очень много субъективного. То есть мы видим, что все население Земли примерно одинаково, ну, может быть, не одинаково, но даже в демократиях склонны ругать продажных политиков, которые не заботятся о народе. И среди жителей демократии, в том числе, мы видим феномен популярности и твердой руки, и каких-то зарубежных автократов, точно так же, как в демократических Афинах был среди особенно интеллектуалов был распространен феномен популярности Спарта. Спарту хвалили как вот такое идеальное, порядочное, справедливое общество, где все равны в бедности, нет вот этих социальных перепадов, нет замкнутых элит, все решается, так сказать, всеми воинами-мужчинами коллективно. Ну, вот, собственно, хвалили примитивную демократию, которая, в сущности, была тиранией.
А почему ну сила дальше... всегда была привлекательнее? Извините, что перебил. Почему сила всегда привлекает?
Ну, значит, нет, ну, сила не всегда привлекает. Просто люди склонны считать, что эта сила направлена против, не против них, а против их противников. Сами они со своими угнетателями справиться не могут. Ну, они не всегда, как мы видим, собственно, и не только по России, а и, не знаю, по оккупированным территориям Украины и по той же Греции времен полковников, не всегда способны на революционные действия, даже на какое-то видимое активное сопротивление. Есть какая-то надежда, связанная с тем, что кто-то придет и это возглавит или сможет проблему решить, неважно, на выборах или каким-то силовым путем. И популярность идеи, что какая-то сила будет использована против наших врагов, против наших противников, за нас много что сделают, удовлетворят наши чаяния, да, собственно, опять же, феномен большевистской революции или того же переворота апреля 1967 года в Афинах, он очень живучий.
Можем ли мы говорить, извините, что на самые основы лезу, что человек так не стал политическим животным по Аристотелю? В принципе, мы недалеко ушли от дикой природы, и язык силы – это то, что, к сожалению, всегда будет и в будущем работать.
Без силового подкрепления мало что действительно работает, но нет, мы видим, так сказать, вполне себе периоды, когда насилие не играло решающую роль. Просто некоторое присутствие силы экономической, поддержание порядка, law and order, да, недостаточно. Просто law должен быть еще order, да, должна быть какая-то сила, которая этот law, эта законность будет, сможет в случае ее нарушения навязать. Конечно, такая сила должна быть, но это часть политического механизма, вопрос, кто эту силу контролирует. Опять же, вот классический пример злоупотребления силы, это как раз, вот раз уж вы выбрали эту тему, вот этот самый бунт полковников среднего звена армии.
Давайте тогда напомним,
это силовой инструмент, перестал быть частью политической системы и стал действовать самостоятельно. Да, рука пошла бить лицо и голову.
Тогда давайте напомним, как это
произошло. А нога эту руку поддержала. Почему? Я, между прочим, среди читателей книги есть еще вот такое явление своеобразное. Mm-hmm. Только это многие или десятки тысяч людей за этот год прочли. Я наблюдаю такие рассуждения иногда, что она не может быть примером, параллелью, но мы понимаем, что все индивидуально и все сравнимо. В этом отношении мы не будем вдаваться в долгий разговор о том, а можем ли мы сравнивать нас там с Испанией Франко, Россию Путина с Испанией Франко, или Россию Путина с Португалией Салазара, или Россию Путина с Филиппинами Маркоса, которых в книге нет, но вообще они примерно тоже в тот же период существовали и напали. Или вот с той же Грецией полковников. Там вопрос ставится по-другому часто. Вот смотрите, какие они милые, сложные люди. Не то, что, значит, наш кровавый путь. Дело в том, что и это неизбежное следствие вот этого самого разбора институтов диктатуры, ее траектории, ее, собственно, людей, которые представляют диктатуру, приводит к такой картине, безусловно, сбалансированной. Если мы будем смотреть ретроспективно, представим себе книгу какого-то историка будущего, который будет описывать путинскую диктатуру, конечно, это будет, если это будет серьезное, интеллектуальное, честное исследование, там будет разное, там будет Яндекс, я не знаю, там будет чемпионат мира по футболу, там будут периоды экономического роста, граничащие с экономическим чудом, там будет убийство Навального, там будут сроки 20 лет, там будут какие-то очень странные колебания. И из чего современник этого историка, возможно, живущий в другой диктатуре того времени, где бы она ни возникла, скажет, ну, разве это имеет к вам отношение? Смотрите, как там у них все сложно, а у нас кровавый тиран. Вот примерно в эту, потому что, ну, естественно, кроме интеллектуального восприятия реальности, есть еще эмоциональное и этическое. Да? Человек не только политическое, но и этическое животное. Он склонен, как правило, если не подобно что зампредседателя Совбеза не пытается загасить разными способами свою совесть, значит, он, конечно, в том числе живет в мире моральной системы координат, а не только интеллектуальной, исторической. Вот. Так что я хочу сказать, что когда полковники правили Греции, они совершенно не казались своим противникам, вообще гражданам, сложными, диалектическими, объемными, стереоскопическими и не слишком жестокими диктаторами. Они казались ровно тем, чем они казались своим противником. И если мы возьмем любое их действие, начиная с моего захвата власти при помощи силы, при помощи вывода танков в центр Афин. После этого, например, да, вот есть такой образцовый пример тиранического поведения стадиона в Сантьяго, куда Пиночет в 1973 году согнал людей, концлагерь на стадионе. Но полковники в 1967 году, они предшественники, они предтечи.
Были пионерами.
Да, они были пионерами. Я не знаю, в принципе, не концлагерь, а именно концлагерь на стадионе. Вот есть в Афинах, до сих пор есть Калимармару стадио. Это реконструированный к первой Олимпиаде современности 1896 года стадион, на котором в древних Афинах проводились панафинейские игры. Мы знаем, что театры и стадионы, поскольку они выстроены на склонах холмов, чашах холмов, сохраняются неплохо. Это не какие-то постройки, которые стоят, это как постройки, которые лежат на склонах, поэтому они чаще всего сохраняются в виде, который допускает быструю реконструкцию. Вот был реконструирован стадион, и вот на этот самый исторический, дважды заслуженный в античности и в современности стадион они совершенно спокойно загнали 10 тысяч человек, заперли их там и начали вот эту политическую фильтрацию. Да. И, строго говоря, такого жесткого момента захвата власти в России не наблюдали, все было плавнее. Поэтому те, кто говорят о том, что, знаете, вот наш диктатор не может пасть так, как пали греки, потому что смотрите, какие греки были сложные, у них там были какие-то особенности поведения, которых нет у российской диктатуры. Но у российской диктатуры есть другие особенности поведения, которые можно трактовать, интерпретировать как ее относительную мягкость по сравнению с греками. Да, например, российская диктатура пока еще не загоняет 10 тысяч своих противников на стадион для фильтрации. Или, например, концлагеря на безводных островах, типа Макрониса рядом с Аттикой, куда просто тоже по политическим статьям, с приговорами или даже без приговоров, отправляли противников режима. Вот Макронис очень хорошо виден с Аттического полуострова, с его юго-восточного берега.
Значит ли это, что наши они учатся на опыте предыдущих тираний?
Нет, они не знают этого опыта, скорее всего, потому что если они начнут изучать этот опыт, им откроется неприятная правда. Неприятная правда состоит в том, что они глубоко вторичны. Как раз отчасти самоуверенность диктатур и в том числе уверенность в том, что мы выстоим, мы создадим некую суперустойчивую систему на века, мы создадим тысячелетний рейх, мы создадим там что-нибудь еще, возродим великое прошлое. Состоит в том, что, как правило, эти люди, будучи погружены в современную политику или даже в историю погружены, как Владимир Путин, погружены в нее очень избирательно. Вот он погружен в историю своей любимой темы. Да, его, темой его виртуальной диссертации является то, что Украины не было. Даже теоретически мы можем себе представить вот, потоки научных статей такого ученого, который подходит к существование украинской государственности с критических позиций. Да, внутри научного потока большого, где каждой работе противостоит другая работа, где, возможно, критика и критика критики, ну, я могу себе представить такого вот пожилого отставного политика возраста Владимира Путина и старше, который пишет примерно то же, что он говорит в интервью Такеру Карлсону или выступает на собрании директоров музеев. Вот. Да, там много странностей, да, там много очевидных упущений. Например, когда он говорит, что-то было, а потом или чего-то не было, само по себе это не содержит неправды. Да, то, что Украины в какой-то период не было, а Россия была, или что-то там было, а потом перестало существовать. Но весь исторический процесс как раз и состоит из того, что что-то было, а потом перестало существовать.
Математическим языком решение под ответ
догоняется. Да, а то, чего не было, возникло. Да. Вот. Ну и, собственно, когда мы говорим на том, насколько тираны учитывают опыт своих предшественников, ну, наверное, они пытаются посмотреть на те ошибки, которые привели их предшественников к краху. Я знаю, что эта книга, которую вот мы в очередной раз обсуждаем, ну, в очередной смысле, что это не первый
разговор по ее поводу.
да. том числе. Она в том числе читается активно в российском политическом, так сказать, или уже политическим, сложно это назвать, номенклатурном классе. Вот как с точки зрения перспектив выхода из существующего положения, так и с точки зрения, наоборот, изучения ошибок своих предшественников. Но главным образом, если зайти на территорию других диктатур, вот те же современные российские спикеры официальные, заходя на территорию греческой диктатуры, немедленно обнаружат, что они дословно повторяются. А поскольку те люди, которые так уже делали, не удержались, возникает неприятное ощущение. Этих неприятных ощущений хочется избежать. Да, вот, например, концепт страны цивилизации. Ну, хорошо, там, может быть, страной цивилизации вот именно в этой там, хоропулитизмос, да, именно в этом словосочетании через дефис концепция Греции под диктатурой не была представлена, но в остальном... Да, это описание полностью того, что пытаются нам сейчас впарить сверху. А именно, ну, это, там это называлось цивилизация крещенных эллинов, да, крещенных греков, вот, которые фундаментально отличаются...
Александр, я сразу уточню, а почему военные использовали этот концепт? Обычно, когда военные приходят к власти, они декларируют приверженность светских принципов, а тут именно на традиционные ценности делали упор.
Да нет, совершенно не обязательно. Почему? Как раз военные, иногда военные бывают действительно, военные перевороты вообще делятся на прогрессистские и традиционалистские. Прогрессистские перевороты мы наблюдали, например, в ряде арабских стран, которые вышли из колониального периода в форме монархии. Эти монархии в Египте, в Ливии, в Ираке. Долго не продержались, чуть дольше в Иране, ну, там традиция подольше, и денег было побольше. Но, тем не менее, им на смену, ну, там, правда, и не военные пришли к власти, а вот в арабских монархиях на смену монархам пришли в Сирии, ну, в Сирии не было монархии, там сразу боюсь путать. В общем, в Ираке, в Египте и в Ливии пришли военные и с прогрессивной программой. То, что потом эти военные хунты выродились в очень ригидные, традиционалистские и там, общество, по сути, даже если взять Ливию под управлением такого диктатора Фрика, которого немножко стыдился даже арабский мир, его соседи, его. Это другой вопрос. Или вот португальская революция капитанов 1974 года, она, соответственно, тоже в каком смысле являлась прогрессивным военным переворотом. Военные, которые пришли свергать власть, как раз свергали традиционалистский режим, они апеллировали к гражданам с противником диктатуры, гражданам с демократическими взглядами, и граждане их поддержали. Таким образом, из переворота переродился в революцию. А полковники в Греции как раз пример переворота, который хочет остановить, зафиксировать некий момент, остановить мгновение, это прекрасно. Больше того, мгновение как раз не прекрасно. Прекрасно прошлое. Да, вот. И мы понимаем, что страны вроде Греции или Испании той же действительно в прошлом представляли собой нечто более приятельное, великое, чем в 20 веке. И так, а в 20 веке приходил человек и говорил, или люди, или группа людей говорили, что мы должны восстановить наше прекрасное прошлое. Вот. И дальше начинается комбинаторика. Вот греческие полковники, они совершают переворот, но как-то, в принципе, никакой переворот не хочет сказать, прийти к людям и заявить им, мы вами правим, потому что можем. Всегда хочется объяснить, почему... Мы правим. Вот есть техническая легитимность, и дальше, если угодно, идеологическая легитимность. Техническая легитимность в случае полковников была достигнута достаточно просто. А это, собственно, техническая легитимность была достигнута тремя вещами. Мы понимаем, что это была инициатива средних военных, но средние военные как раз на месте командует.
А как это нарушилось, да? Субординация? Почему генералитет не смог их остановить?
Потому что они не поставили в известный генералитет, соответственно, он не смог их остановить. Сначала был заговор генералов, но генералы не решились на заговор. И, честно говоря, для установления хунты в Греции 60-х годов не было особенных предпосылок. То есть это не была страна, каким-то пораженная каким-то страшным экономическим кризисом или в каком-то страшном политическом упадке, или страна, проигрывающая на каких-то внешних фронтах. В целом, это как раз такой пример в чистом виде, вот как война против Украины – это продукт некой персональной картины мира, вот, если угодно, греческая диктатура – это такой же продукт, это достаточно случайно сложившийся, очень узкоперсональный, в данном случае узкогрупповой картины мира людей, которые считали, что Родина в опасности, и что если они сейчас этого не сделают, то она погибнет. Вот если мы сейчас не уничтожим украинский фашизм и не отодвинем НАТО от границ, то, значит, Родина погибнет. Вот у них был такой комплекс представлений. Это были люди, которые когда-то участвовали за 20 лет до этого в гражданской войне в Греции. Гражданская война была следствием, собственно, мировой войны, немецкой оккупации против немецкой
и коммунисты и монархисты
сражались, коммунисты и два типа партизан, иногда они действовали вместе, иногда они действовали не вместе, но, собственно, левые партизаны коммунистические и не левые, а правые, какие-то монархические, можно так назвать, красные и белые партизаны. И потом, когда их общий противник был побежден, они столкнулись друг с другом. И, по сути, в какой-то момент красные партизаны победили. И это вот красная опасность превращения Греции в коммунистическую страну, уже помогли внешние силы Великобритании и США убрать. То есть коммунисты проиграли в гражданской войне. Но это было за 20 лет до этих событий. И, собственно, вопрос в каком-то смысле был закрыт. Компартия запрещена, все ее активисты покинули страну. Коммунистические партизаны ушли в соседние коммунистические страны. И, в общем, в стране шел довольно бурный, довольно нормальный, легальный демократический процесс на фоне, в принципе, неплохого экономического роста.
Тогда же что же пошло не так? Что же подтолкнуло?
Ну вот там у них было представление о том, что в рядах либералов, то есть обычных политиков такого лево-либерального толка, их тогда возглавлял Георгиос Папандреу, такой ветеран греческой политики, кроются коммунисты. То есть компартия была запрещена, но в личном качестве никто не запрещал людям, носителям коммунистических взглядов, присоединяться к другим партиям. И, собственно, когда вот после... В период испанского транзита Суарес, это был страшный такой порог, который все боялись пересечь, легализация компартии, это главная подпольная оппозиционная вражеская сила, ну, я не знаю, как навальнисты для современного российского режима, вот как их легализовать. И Суарес в Испании предлагал коммунистам идти на будущие выборы в личном качестве или в составе других партий, а потом, когда вы окажетесь в парламенте, вы уже как-нибудь там составите фракцию, и мы эту фракцию как-нибудь, может быть, легализуем. То есть первое предложение звучало так. Вот, собственно, примерно этого механизма консервативное, антикоммунистически настроенное армейское звено испугалось, что в рядах либеральных политических партий кроются коммунисты, тем более, что у Папандреу был сын, у этого Георгиоса Андреас, который не скрывал, что он придерживается марксистских взглядов, он был такой европейский левый, с таким американским, шведским бэкграундом, выражал симпатии к Советскому Союзу. И, в общем, они считали, что Папандреу в очередной раз, придя к власти, умрет, его сын возглавит партию, выиграет выборы или будет переутвержден партией, и вот, значит, наступит марксизм. Но когда они совершили переворот, выяснилось, что, да, и техническая легитимация, ну, прошла вот так. Они пришли к генштабу, уже, собственно, приехали на танках к генштабу, заставили главу генштаба взять командование, вернее, присоединиться к перевороту, не взять над ним командование, присоединиться к перевороту.
Они, по сути, не оставили выбора.
Они отправились к королю, тогда Греция была монархией конституционной, король находился в небольшой своей даче к северу от Афин, Татой. Константин II, молодой король, потому что его отец Павел только что умер, окружили, собственно, тоже эту дачу и заставили короля назначить их техническим правительством, поскольку у короля было такое право, и он в течение 60-х годов им пользовался, когда правительство подавало в отставку. Там был, еще раз говорю, период довольно бурной политической борьбы, то есть за 60-е прошли раза 4 выборы всеобщие, было 2 или 3 раза назначено техническое правительство, вот, собственно...
То есть легитимация переворота за счет монаршей воли была достигнута,
по сути? Да, за счет монархии, собственно, как и в... Ну, так бывает, как Муссолини, например, да, Муссолини, кроме того, что он совершил марш на Рим и занял некоторые города, и всякие вокзалы, почты и прочее, и вообще угрожал революции, если он не получит легитимности, он получил такую же вот... назначение, на которое формально имеет право любой конституционный монарх, а именно предложить какому-то политику создать правительство. Вот король объявил полковников, которые уже де-факто захватили столицу, техническим правительством. Это была их легитимация техническая. Ну, а граждане, да, вот еще раз, есть какой-то второй вопрос, который в связи с книгой у меня возникает, кроме того, что есть скептики, которые говорят, что наша диктатура не может пасть, потому что те диктатуры какие-то особенно утонченные, хрупкие, деликатные и так далее. Вот напоминаю про стадион.
Со своим кодексом.
Да, с какими-то кодексами, напоминаю про концлагерь на безводном, буквально безводном, да, безводный вне... Не метафора, это прямо вот остров, где нет воды вообще, да, вот ее привозят просто немножко ведрами, вот цистерны повезли, вот он вода, а не подвезли, собственно, такая форма была издевательства, вот не подвезли вам сегодня воды, да, ну что, вот задержались, все, шторм, вот лодочка не приехала, понимаете, да, вот, конфискация имущества у Мелины Меркури, всемирно известная актриса, которая выступила против хунты, же уехала в Париж, но у нее был...
То есть творческая интеллигенция, она, в принципе, была единогласна в своем порыве. Хунт удалось.
Практически. Там, ну, конечно, кто-то молчал, кто-то сотрудничал, но какие-то огромное количество первых имен с мировым весом, да, были против. Они немедленно поссорились с хунтой. И хунта немедленно развязала такую войну и репрессии именно против композиторов, поэтов, режиссеров, писателей, кинематографистов и так далее. А что ей оставалось делать, если они не хотят поддержать цивилизацию крещенных эллинов и восстановление великого прошлого? Вот, и дальше вот они, собственно, вот почему? Они пришли с этой идеей, значит, технические легитимации есть, а дальше... К людям нужно с чем-то выйти, с какой-то программой. Да, и вот к вопросу еще о третьем моменте легитимации. Значит, вот их хунты лучше нашей, и поэтому деликатнее, тоньше, нежнее, и поэтому мы обречены. Значит, она не оказалась деликатной и тонкой своим современникам. Второй момент. Вот эти вот рабские, рубские, которые не выходят никогда и никогда не выйдут, потому что вот они все такие, а вот греки, испанцы или португальцы, они какие-то другие. Ну, напоминаю, во-первых, что испанцы и португальцы жили 40 лет при своих диктаторах, так что мы еще их не перегнали в этом отношении. Во-вторых, вот, пожалуйста, выходят греческие полковники в центр города, танки выходят в центр города, они получают этот статус технического правительства, технического, да, то есть у него нет электоральной легитимности. И где вот эти греки, про которых мы знаем, что они сейчас, да, сейчас они протестуют по каждому поводу, и это действительно так, и все 40-е, 50-е, только что в стране, ну, 20 лет, это не только что, но тем не менее, недавно в стране была такая бурная политическая жизнь, что аж гражданская война шла. В 50-е, 60-е это десятилетие бурной политической жизни. Бесконечные выборы, митинги, агитации, убийства.
Это наложило свой отпечаток, общество устало.
Да, именно поэтому, да, то есть, собственно, они воспользовались тем, что отчасти политическая жизнь была слишком бурной, И слишком бурная политическая жизнь зачастую дискредитирует саму идею демократии, да, саму идею политической конкуренции, когда у вас действительно за десятилетие 5 правительств, когда один из крупнейших политиков страны устал и уехал жить в Париж, это Константин Спиромаглис, потому что его политические противники обвинили в организаторстве, в организации политического убийства, и ему, в общем, в этих условиях не хотелось участвовать в этой политической жизни, тем более, а вдруг они сумеют это доказать. Ты еще и в тюрьму сядешь, поэтому он уехал в Париж, а это был очень авторитетный человек, вот один из крупнейших, причем праволиберальных авторитетов, оказался за границей, Полюс освободился. Ну и, в общем, действительно, бурная политическая конкуренция, зачастую конкурирующие политические силы, не замечают, как они дискредитируют таким образом саму идею политической конкуренции, а дальше враги политической конкуренции, сторонники жесткой руки, военного правления, приходят и гражданам с вот этой программой. Смотрите, вам это все не надоело, вы не устали, они о вас не думают, они думают только о том, как поделить власть, бюджет, ресурсы, они друг с другом дерутся у вас на глазах, они ни перед чем не останавливаются, они используют грязные методы, они, значит, вас втягивают. Ну, действительно, политики втягивают граждан в борьбу. Естественно, они их тащат в партии, приглашают, да, значит, тащат, приглашают в нормальной ситуации партии добровольно. Вот это был момент уже легитимации у населения. И население не то чтобы их поддержало в едином порыве, а население осталось равнодушно к захвату власти какими-то вот ребятами в черных мундирах. Никто не вышел, да, мы не видели картин, несмотря на, еще раз говорю, очень бурные 2 политических десятилетия, мы не видели картины, похожие на Москву 19 августа 1991 года. Танки на улицах были, а людей, которые вышли противопоставить себя этим танкам, на улицах не было. Ну, взяли и взяли. Ну, вот это к вопросу о том, что одни народы выходят, другие не выходят. Нет, это все, так сказать, по совокупности обстоятельств происходит. Но через полгода после этого греки одумались. Уже в ноябре, вперед в апреле, уже в ноябре тот же самый король Константин попытался как раз втянуть генералов некоторых в уже заговор против полковников, но его раскрыли, и ему пришлось уехать за границу, в Италию. Потом умер под домашним арестом вот этот вот самый Георгиос Папандреу, либеральный политик, да, которого они собирались не допустить до власти, действительно не допустили, сын в этот момент уже был в эмиграции. И они вот тут действительно вот та дискуссия, которая развернулась в том числе по поводу моего небольшого текста в социальных сетях, они разрешили похороны его, и эти похороны показали, что граждане, по крайней мере, огромное количество граждан, в общем-то, не очень приветствуют их власть, хотя прошло всего полгода с момента захвата власти, это была полумиллионная демонстрация, население страны тогда было около 9 миллионов, может быть, 8 даже. То есть огромный процент людей вышел хоронить этого самого Георгиоса Папандреу, того самого политика, от которых мы все устали, и которые о нас не думают, и которые нам надоели. Но вот через полгода диктатуры выяснилось, что они, с ними было не так уж плохо. И то, что они, конечно, разрешили бы похоронить, но как-то им не пришло в голову, что можно по-другому, потому что все-таки они выступали от имени как раз
позиции традиционных православных ценностей.
Да, традиционалисты, они вот традиционалисты, запретить похороны человека на кладбище с отпеванием в церкви.
Противоречит самим себе.
Да, противоречит тем самым ценностям, которые они пришли отстаивать от безбожных коммунистов. Это же вот безбожные коммунисты там где-то у Ленина, у Сталина могли там расстрелять, сбросить с колокольни куда-нибудь в ров, в шахту, да, и плевать. А мы не такие же, да, мы же вот крещенные Ленина. Поэтому, конечно, им пришло в голову, что можно запретить похороны, хотя эти похороны как раз стали точкой сборки, одной из точек сборки, вот сопротивления хунте. сопротивление этому режиму. И в этом отношении, я не знаю, знают наши правители о том, что политические похороны могут быть такой... Для этого, понимаете, не надо читать много. Они, я думаю, что просто об этом догадываются. Они видят по цветам, они видят по реакции в целом на смерть Алексея Навального. Вот, в чем их... Конечно, интуитивно здесь все понятно. Похороны твоего противника могут показать твоим противникам, что они не изолированы, не одиноки, что их взгляды, их отношение к режиму разделяют другие люди. Это было очень важно для греков, это очень важно для граждан России сейчас. Ну, а чего они точно не читали, это, конечно, они не читали Антигоны и забыли совершенно про нее, о том, что Крионт, не дав похоронить своего, так сказать, предателя Родины, Антиоха, своего политического противника, он спровоцировал и, так сказать, морально-государственный кризис, потому что его власть стала восприниматься как аморальная, в том числе членами его семьи, и, в конце концов, трагедию, собственно, семье, потому что Антигона, которая, так сказать, сначала похоронила брата, убитого, по, собственно, как раз, в соответствии с традиционными семейными ценностями, да, понимаю, традиционные семейные ценности, от имени которых выступает российский режим, это как раз возможность похоронить родственников. Это не только возможность иметь любовницу, а не любовника мужчины, да, а это, собственно, прежде всего отношения, в частности, между родителями и детьми, а то у них, с одной стороны, родитель номер один, родитель номер два, а с другой стороны, у них, когда мать, да, не родитель номер один или два, а вот мать прямо говорит, что я имею право похоронить своего сына, у них вдруг все эти семейные ценности, все эти мать и отец, все это вот любовь между детьми, долг священный, который связывает детей, родителей, братьев, сестер, некое целое, еще и религиозно каким-то образом, находящиеся под религиозным амофором, под благословением, это вот не только семейный, еще и религиозный долг, вдруг все эти семейные ценности испаряются, их нет. Да? Вот то действительно, чего у полковников не было, но полковники греческие, они заканчивали, хоть и полковники, не только военные училища, но и обычные средние школы, в греческой средней школе, читают в пересказах и новогреческих переложениях, в том числе древние греческие трагедии. И она, конечно, им был известен этот сюжет про двух братьев, один из которых воевал на стороне Родины, Полиник, своего родного города Фив. Полиник воевал против Фив, проиграл, и Крионт, правитель города, запретил хоронить предателя Родины, но его сестра ценой, собственно, рискуя нарушить запрет и попасть под объявленную смертную казнь для нарушителя этого запрета, похоронила тело своего брата, и дальше Крионт оказался перед дилеммой государства или вот эти семейные ценности, которые государство должно защищать, и выбрал государство, да, то есть он человек, провозгласивший смертную казнь для каждого, кто осмелится похоронить предателя, был вынужден быть верным слову, и Антигона была казнена. Ну, там есть разные варианты мифа, но наиболее драматический стоит в том, что она была погребена заживо.
На ознакомление, как домашнее задание. Александр, мне вот режиссер пишет, что я потерял полностью контроль над временем, потому что вас заслушался, и действительно у нас остается буквально 3 минуты. Это нереально вложить все те вопросы, которые у меня еще накопились, но все-таки почему полковники проиграли? Что стало тем камнем преткновения, который положил конец их режиму?
Как всегда, бесконтрольная власть Любая власть совершает ошибки. Власть, где нет контроля институционального, медийного, общественного, может не обязательно, но может накопить такое количество ошибок, которые ее похоронят. Был ряд ошибок. Один был связан с милитаризацией вузов, с привлечением студентов, политически активных студентов, насильственным призывом их в армию. Это было крайне непопулярно. И таким образом полностью оттолкнуло университеты от режима. Ну и дальше, конечно, попытка завоевать популярность при помощи... Потом восстание политехнического института, когда пришлось применить силу против студентов, против кампуса института в центре Афин. Это вызвало вопрос, недоумение у граждан, стрельба в центре города. Потом внутренний переворот, который за этим последовал, когда более, что ли, светский, такой более спокойно настроенный на некоторую демилитаризацию режима, его глава Подополос был отстранен, спецслужбы взяли власть, и спецслужбы, чтобы легитимировать этот внутренний переворот, развязали войну против, вернее, устроили переворот на Кипре, чтобы Кипр присоединить к Греции. Потому что это один из пунктов греческого ресентимента, стоял в том, что Кипр наш, а англичане, которые им владели, нам его не отдали, и вот они вообще интригуют и хотят отдать туркам, и вообще вся эта кипрская независимость – это ерунда. Потому что, конечно, большинство жителей острова Греки, они должны быть с нами в одной стране. И вот на этот ресентимент хунта решила откликнуться, устроила на Кипре переворот свою. Это новая кипрская власть при поддержке греческой объявила о присоединении Кипра к Греции, и тут уже вмешалась Турция, и дальше хунта встала перед дилеммой воевать с Турцией, страной с огромной армией, с населением в 8 раз больше, чем греческая, а Греция имеет острова вдоль Турецкого берега, не очень защищенные в военном отношении, ну и так далее. А главное, когда выяснилось, что переворот не удался, и Турция высадила десант, и кипрская вот эта вот армия, и греческая армия, которая там стоит на острове, терпит поражение за поражением, не может отстоять, собственно, свои позиции, армия отказалась подчиняться им, и у них, собственно, не было выбора. Они потеряли власть физически, да, они потеряли тот самый инструмент, при помощи которого пришли к власти, а именно послушание тех полков, которые они за 8 лет до этого вывели в центр Афин.
Александр Баунов, гость сегодня программы «Книжное казино», эксперт фонда «Карнеги» и автор бестселлера «Конец режима». Я всячески рекомендую не просто перечитать эту книгу, а переслушать. Я сам недавно делюсь опытом, переслушал, и спустя год после прочтения это стал для меня новый опыт, где некоторые сюжеты раскрылись по-новому, в том числе благодаря тому, что мы за этот год пережили много-много всего разного, что, опять же, позволяет взглянуть на это по-новому. Но сейчас время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, Александр, большое, что были сегодня с нами. Я призываю подписываться на ресурсы нашего гостя, и также ставьте лайк этой трансляции и делитесь ею с друзьями. Ну а пока мы уходим на небольшую рекламу и вернемся с Николаем Александровым.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
продолжается эфир программы «Книжное казино». Николай Александров с нами. И не буду отнимать время. И так сегодня ужасную ошибку совершил. Хуже, чем преступление, ошибка.
Ой, да перестаньте, Никита. Ничего, все это рабочая ситуация. Я ограничу тогда, скорее даже не представлением, а анонсом. Но мне кажется, что эта книга заслуживает внимания. В издательстве «БСГ Пресс» вышел огромный том Семена Боброва «Древняя ночь Вселенной» или «Странствующий слепец», так называется. Это книга, и так называется произведение, которое в этой книге представлено с примечаниями и замечательным обширным предисловием Олега Мороза. Семен Бобров – один из поэтов 18-го, начала 19 века, который стоит, ну, скажем так, в стороне от школьного знания. И более того, даже те люди, которые занимаются историей русской литературы 18-го, 19-го столетия, не всегда обращает внимание на его творчество, тем более, что он действительно стоит в стороне не только от школьного знания, но в каком-то смысле занимает совершенно отдельное место в культуре 18-19 веков. «Древняя ночь Вселенной» или «Странствующий слепец» – это совершенно удивительное, уникальное произведение. Это не роман и не эпопея, как определяет сам автор, а аллегорическое, философское повествование, скажем так, или философская аллегория о разуме, душе, теле. Если угодно, если говорить другими терминами, терминами уже 20 века, это история самосознающей души. И это произведение, конечно, потрясает своими масштабами по существу. Это самое длинное поэтическое произведение вообще в истории русской литературы. Это 18 тысяч стихов. И понятно, что это совершенно особенное чтение. Эту книжку невозможно вот взять так, допустим, и прочесть даже за два дня или за неделю. Неделю. Чтение особенное, потому что Семен Бобров сам по себе человек удивительный, соратник на веку, выпускник Московского университета. Он довольно много всего сделал и написал, и эрудит, по сути дела, энциклопедист в терминах 18 века, и все его многочисленные знания и размышления, они вмещены в эту поэму, в это повествование, которое говорит о путях становления человеческого разума, ну и, разумеется, о том, каким образом душа осознает себя в мире. И в этом смысле, конечно же, Бобров опирается еще и на собственный опыт, на собственные рефлексии. Так что всех, кто любит эту эпоху, любит классическую русскую литературу, я думаю, обрадует вот эта книжка. Тем более, что «Древняя ночь Вселенной» или «Странствующий слепец» Семена Боброва, вышедший в издательстве «БСГ Пресс», не переиздавался. И по существу Семен Бобров оставался на протяжении всего 19-го столетия поэтом практически неизвестным. Или, как пишет Олег Мороз, его не столько не читали, сколько замалчивали. И только лишь в последнее время, благодаря изданию других произведений Боброва, появилось довольно много исследований его творчества, о чем также Олег Мороз пишет подробно в своем предисловии. Так что всех поздравляю с этим совершенно удивительным томом. Мы, в частности, издательство «БСГ Пресс» с удивительной книжкой.
Николай Александров поделился сегодня с нами настоящим литературным сокровищем, и программа «Книжное казино» на этом завершается. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Всего доброго.